Hadi у эфіры радыё Свабода тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі 32 чалавекі ў вёсцы Заямачная Менскага району. Усе затрыманыя сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны сабраліся, каб абмеркаваць некаторыя арганізацыйныя пытанні. Усіх адвезлі ва ўправленне ўнутраных спраў Менскага району. Чатырох непаўнагадовых праз гадзіну адпусцілі, астатніх па адным выклікалі на размову, а потым адводзілі ў аўтобус. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку міліцыі Менскага району, што ў мікрараёне Сцяпянка, сабраліся бацькі і сябры затрыманых маладафронтаўцаў. Нягледзячы на тое, што ўсіх затрымалі а палове на трэцюю, праз тры гадзіны, а шостая вечара яшчэ не было вядомае, якое рашэнне прыме міліцэйскае кіраўніцтва. Сярод затрыманых Артур Фінкевіч. Ён разам з іншымі маладафронтаўцамі знаходзіўся ў актавай залі міліцыі. Артур апавёў свабодзе.
Зараз у актавай залі становіцца ўсё менш і менш людзей. По черзе вывозят людей, запытывают, проверяют документы, если из этого автобуса пару человек выпустили. На волю неполногодовых, что далее будут рамбить, никто не верит. Видать, супрацовники райотдела чекают никого загада.
Павел Северинец так само был на сходе и трапил у милицию.
По всем, видать, режим спробуя показать, что на вас выпускающий политичных вязней, он не выпускает со своих кипчуров ситуацию. И он дает разуметь и молодому фронту, незалежному громадству, и международной супольности, что он будет тримать ситуацию под контролем репрессий. И этой демонстративной жесткостью будет доводить, что контролировать перемовы будет он.
Говорил Павел Северинец, засновальник молодого фронту. Зміцер Дашкевич пригадал, что милицианты затримали больше за 30 человек, коли не прошло и суток после вызволения Андрея Климова.
Сегодняшнее затримание, как и криминальный переслед Катерины Соловьевой, по артикулю 193.1, як кримінальний переслід по незаконній справі Андрея Кіма, вони об тим свідчать, що авторитарний рухавік, він запущений, він спинятися не буде. І всі ці визволення, які тепер відбуваються, вони відбуваються тільки під великим тиском міжнародним і хоча й у форматі ніякої такої гульні у демократію, чим справжньої лібералізації громадсько-політичного життя.
Молодафронтовці з розмовою міліціянтів зрозуміли, що тіє ведали про маючи відбитися сход і вже мали прокурорську санкцію, каб гвалтоўна увайсці ў хату. Наста Палажанка, якую вызвалілі праз дзве гадзіны пасля затрымання, паведаміла свабодзе, што ў міліцыі іх ужо чакаў супрацоўнік КДБ, якога яны называюць куратарам маладога фронту. Летась, 4 лютага, міліцыянты таксама затрымалі больш за 30 маладафронтаўцаў. У выніку супраць Насты Палажанкі, Мікіты Краснова, Змітра Хвідарука, Барыса Гарэцкага і Алега Корбана распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сённяшняе затрыманне адбылося 16 лютага ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, калі міліцыя і без таго працуе ва ўзмоцненым рэжыме. А 5 вечара на праспекце Незалежнасці міліцыянты затрымалі Алесю Ясюк. Яна мела пры сабе сумку са стужкамі сіняга колеру. Моладзевыя актывісты ў гэты дзень расклеюць партрэты зніклых і палітвязняў у людных месцах. Побач з партрэтамі запальваюць свечкі. Сябры руху «Джынс за свабоду» завязваюць на дрэвах сінія стужкі.
Передавала Любоў Лунёва. Сёння а 6 раніцы цягніком Калінкавічы Менск да хаты прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. На вакзале яго сустракалі маці, жонка, актывісты апазіцыі, сябры і журналісты. Нагадаю, што спадар Клімаў быў асуджаны 1 жніўня мінулага году судом цэнтральнага раёну Менску. Яго пакаралі 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце і трымалі ў мазырскай калоніі строгага рэжыму. Першае інтэрв'ю на волі Андрэй Клімаў даў радыё «Свабода». Перадае Алесь Дашчынскі.
Андрэй Клімаў вызвалены 15 лютага адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілванні ад 11 лютага. Былы палітвязень вызвалены ад далейшага адбыцця пакарання. Спадар Клімаў сказаў, што для яго гэта застаецца загадкай. Магчыма, тут нейкі працэс перамоваў з Захадам.
Лично меня с указом не ознакомілі. Я, естественно, не прасіл і никогда не попрашу памілаванні, паскольку не чувствую себя виновным і не признаваю свою вину. Тем более таких методов борьбы с политической російськими опонентами.
Спадар Клімов виказав надію, що процес визволення політв'язнів протягнеться і хутко на волі будуть Олександр Казулін і Олександр Звіжков.
Слідчим шагом після освобождения політзаключених должно быть не просто выполнение условий Евросоюза, которые бы позволили и дальше существовать нынешнему режиму. Следующим шагом должно было быть выполнение тех условий Евросоюза, которые позволили бы нам вступить в Евросоюз.
Як себе відчуває Андрей Клімов, як його здоров'я?
Вот сейчас это одна из задач, потому что и сердце побаливает, и что-то долго простуда не проходит, ангины замучили, поэтому одна из первых задач это восстановление здоровья. Я думаю, что в первую очередь питание и спокойствие, домашний уют, они должны сделать своё дело.
Згадуючи зону, Андрей Клімов каже, что она вельми тяжкая у моральном плане, бо у мазырской колонии сядят у основным за забойство, за особливо тяжкие злочинства, причем неодноразово судимые.
Люди деградировавшие, ограниченные, испитые, соответственно, и отношения администрации. То есть они тоже в большом нервном стрессе постоянно пребывают, и поэтому я оказался как будто бы на войне. Мне было очень тяжело сначала сообразить вообще, где я. Не примкнуть ни к одному, ни второму лагерю мне нельзя, потому что я не тот, и тем более я не с администрацией. Ну, я политический.
Поводле спадара Клімова у отраде было 200 человек.
Есть общая тенденция, что тюрьмы и зоны переполнены свыше всякой нормы. И садят без разбора. Люди заезжали, ну, совершенно непонятно за что. Ну, я старался поддерживать физическую форму, потому что если еще не делать зарядку, не заниматься физкультурой, то можно вообще загнуться.
Яким был самый тяжкий день пережитый за час неволения?
День, когда меня этапировали из гомельской тюрьмы на Мозырь. Когда я приехал, и нас поместили сразу в крытый карантин. Это был самый тяжелый день, ну и страшный. Для меня я попал в такие жесткие условия, вспомнились фильмы про войну, и закрытый карантин, все курят, воздуха не хватает, и я думал, что я умру. Но ничего, выжил.
Виновачення, якое ему было предъявлено, Андрей Клімов называя абсурдом.
Обвинять меня в том, что я призываю конституционным путем сменить власть в стране и предъявлять мне обвинение в призывах к насильственной после того, как я, начиная с 96 года, положил практически всю свою жизнь на то, чтобы в стране соблюдалась конституция. Ну, это просто перевернуто все сверх на голову, использовать любые методы для того, чтобы заткнуть рот своим политическим оппонентам.
Про свои дальнейшие планы Андрей Клімов сказал.
Я не ощущаю себя свободным человеком. Поэтому первое, что мне надо почувствовать себя свободным. Потом мне надо по-нормальному обнять свою жену, детей, поговорить с мамой, встретиться с друзьями, пройтись по родному городу, передать привет всем, кого я знаю. И когда я почувствую себя свободным человеком, я могу строить планы на будущее.
Андрей Клімов говорить, що у зняволенні мав можливість писати свої книги і мистецькі романи, так само книгу про те, куди іде країна після розгону Верховного Совету, і про місце Білорусі у Європі. З зони забрав з собою шахмати. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники політичних партій, громадські активісти Аршанського району долучилися до кампанії по збиранні підписів супроти будівництва атомної електростанції у Городському районі на Могилівщині. Аршанський район межує з Городським, тому для місцевого населення проблема ядерної безпеки так само актуальна. Старшиня Аршанської городської ради молодзевих організацій Ігор Казмярчук повідомив, що підписатися під зворотом до президента і уряду з потребуванням скасування рішення про будівництво АЕС може кожен охотний. Неузабаві підписані аркуші будуть розповсюджені по навчальних установах і по підприємствах міста. Днями були політв'язень Миколай Автухович володкувався у Вовковиску керовцем у приватному транспортному підприємстві «Нікотаксі». Яно притягує традиції ягоної фірми таксовок, яку він мав до зняволення. Знайти працю він повинен був згодно з умовами змягчення покарання. Наш кореспондент Сергій Островцов навідав Вовковиск і зустрівся з Миколаєм Автуховичем.
У Миколая Автуховича змены в працовном покое. На стене з'явилась мастацкая композиция с бел-червоно-белым стягом и гербом погоня. Перш он поведомляет, что теперь з'являється кировцем. Правда, пассажиров не возить. Гроши еще не отрымливал, але будет 300 тысяч рублей. Под стягом Нікотаксі теперь ездить 31 машина, более чем было неколи у его самого. На всех машинах раньше его на телефонный номер 5 двоек. Правда, на такси стали экономить, каже Автухович.
Даже в других городах ездили хуже, а у нас здесь ездили лучше. Почему? Потому что город находится при границе, люди как-то могли зарабатывать, которые в Польшу ездили. Сейчас закрыли Польшу, у людей вообще нет денег.
Покуль он сидел в турме, жихары Волковыску не отмовились от такси 5-2.
Люди поддерживают. Даже диспетчера заметили, когда меня выпустили, в городе стало известно, что кто хочет освободился, просто стали больше звонить.
Ранее у Миколая Автуховича было 25 таксовок.
Остался один металлолом. За 2 года, пока я был в тюрьме, когда их арестовывали, описывали, ставили под забор. Что может с машиной случиться, если она 2 года простояла? Это да, это уже кладбище.
Только 5 из ранейших автомобилей по-ранейшему ездить. У доход державы по поводу решения суду заберут 9 машин.
Они приходили забирать, но говорят, вы нам восстановите. Я говорю, сейчас я вам брошу все дела, еще буду деньги вкладывать. Они, говорят, были на ходу. Те, которые были на ходу, значит, есть ответственные люди, которые брали на хранение. Они будут отвечать, в принципе, за это.
Николай Автухович зазначає, что с податками у его было все в порядку, а посадили его за виртуальную фирму такси, якую он, на думку суду, повинен был створить, але не створил. На эту неясную фирму налічили великую сумму податков, за які волковистый предпринимальник трапил у тюрьму. Его теперішня мета – обскардить присуд. Сегодня Автухович повинен двоечи на месяц означаться в милиции, находится дома с 19 годинов до 6 раницы, у выпадку отъезду ему необходимо иметь командировочное посвечение.
З Миколаєм Автуховичем гутарив Сергій Островцов.
У новому випуску «Дому літератора» гутарка з поетом Андреєм Хадановичем про його нову книгу «Берелібри», презентованою недавно у Білоруської академії мистецтва. Критик Анатолій Сідаревич рецензує поетичний зборник Івана Лагвіновича «Фаленової квітки». А у рубриці «Автори твор» вас чекає зустріча з письменником і директором видавництва «Радіола Плюс» Владимиром Шівчиком.
Гэта перадача прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату ў вёсцы Заямачнай Менскага раёну, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сёння раніцай цягніком Калінкавічы Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Звішкоў. Прадстаўнікі палітычных партый у грамадскі актывіст Аршанскага раёну далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Москве ля амбасады Беларусі адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек, актывістаў моладзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і «Яблыка». Пікетоўцы патрабавалі вызваліць палітычных зняволеных. У Віцебску адкрыўся музей кіно. Александр Звішкоў даслаў першы ліст з Менскага следчага ізалятару, у якім распавёў пра ўмову ўтрымання. У якой крымінальнай справе Александр Казулін праходзіць сведкам? Чаму не змянілі меру стрымання Андрэю Кіму? Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
22 лютага у Верховным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова, якога асудзілі на 3.5 гады за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда. Журналіст не прызнае сябе вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і дамагаецца апраўдання. У пачатку студзеня, пасля працэсу ў Менскім гарадскім судзе, Александра Звішкова перавялі з ізалятару КДБ ў Менскі следчы ізалятар. Амаль месяц лістоў адтуль ад журналіста не было. І вось днямі маці вязня Ганна Звішкова атрымала ад сына ліст. Александр Звішков напісаў, што яго перавялі ў іншую камеру, большую, дзе ўтрымліваюць некалькі чалавек. Гэтая камера цяплейшая. У былой вязень вымушаны быў прасіць дадатковую коўдру. Гэтым разам скаргаў на ўмовы ўтрымання Александр Звішкоў не выказваў, але паскардзіўся на сваё здароўе.
Гаварыць, што плоха відзіць, плоха слышыць. Ты вообще, говорит, нуждаюсь в лечении на нервной почве, сколько всяких заболеваний. То он говорит, я от всего отгорожен сейчас, ничего у меня нет, только единственные вот соседи в какой-то степени как-то легче с ними.
На этом тыдне отбылося короткотерминовое спотканне Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей. Политик расповел про тиск сбоку администрации. Его надзвыше часто стали обшуковать охотники, забрали у его электроплитку и соковыціскалку, не передают частку корреспонденции. Паводле гэтых прыкметаў Александр Казулін мяркуе, што ў блізкім часе ў яго нулявыя шанцы на датэрміновае вызваленне. Распавёў палітык і пра тое, што яго спрабавалі дапытаць у якасці сведкі паводле нейкай крымінальнай справы, але ён адмовіўся. Якая гэта справа, Вользі Казуліны невядома.
Папа на 1000% уверен, что это дело будет переквалифицировано, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, и он постарается дать Казулину как можно больше срок, второй срок.
Поводле былого адвоката Игоря Рынкевича, криминальная справа, у якой Александр Казулин фигуруе як сведка, нібыта заведзеная супраць былого супрацоўніка Белдзяж Універсітэту і падпадае на перыяд, калі ректорам БДУ быў Александр Казулін. У міліцыі падрабязнасці ў гэтай справы не паведамляюць. Як пачуваецца Александр Казулін? Дачка палітыка распавяла, што зараз ён важыць 88 кілаграмаў. Гэта сярэдні паказчык паміж вагой палітыка до і пасля галадоўкі ў канцы 2006 года. На здароўе ён не скардзіцца, увогуле не хоча пра гэта гаварыць, а вось настрой у яго баявы, кажа Вольга Казуліна пра свайго бацьку.
Тут сильный внутри жесткий Казулин, который был на голодовке, и вот он сейчас возродился опять. Он готов к борьбе, он готов к той войне, которую ему открывают. Он сказал, что только на своем опыте, на своем примере он может показать тот беспредел, который творится не только в колонии, но и во всей стране.
14 лютого Центральный суд Менска покинул без змены меру стримания для молодого активиста Андрея Кима, супраць якога завели криминальную справу после митингу предпринимальников, які прайшоў у Менску у студзені. За вызваленне Андрея Кіма пад падпіску пра нявыезд хадай ішла болей як 50 чалавек, але суддзя Валентина Свістун вырашыла, што ў мэтах следства патрэбна ўтрыманне актывіста пад вартай у менскім следчым ізалятары.
Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Рудзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Чакаецца, што Косава ў аднабаковым парадку прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі ў нядзелю 17 лютага. Але новоутвораная еўрапейская дзяржава не будзе прызнаная ані Сербіі, ані Расіі, ані Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Косава будзе ў значнай ступені існаваць як пратэктарат еўрапейскага звязу. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершылася пазашарговае пасяджэнне Рады бяспекі ААН у пытанні Косава. Пяць сяброў Рады з 15 падтрымалі план Марці Ахтысаары, спецыяльнага пасланца генеральнага сакратара ААН у Косаве. Яго план прадугледжвае незалежнасць Косава. З гэтым пагадзіліся сталыя члены Рады бяспекі ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і нясталыя Бельгія і Італія. Сербія ніколі не прызнае гэтай незалежнасці, заявіў на пасяджэнні міністр замежных справаў Сербіі Вук Ярамич. Ярамич падкрэсліў, што Сербія паўстрымаецца ад выкарыстання ваеннай сілы. Прадстаўнік Расіі ў ААН Віталь Чуркін заклікаў ААН у выпадку прыняцця дэкларацыі незалежнасці Косава прызнаць яе незаконнай. Расія будзе змушаная ўлічваць магчымасць абвяшчэння незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Намеснік пасла ЗША ООН Алехандра Вольф заявіў, што пазіцыя Амерыкі абсалютна зразумелая. Яна была неаднаразова агучаная і раней. План Марці Ахтысары – правільная мера для забеспячэння добрай будучыні як для касавараў, так і для сербаў. Гэта, на думку Вольфа, дазволіць і Косаву, і Сербіі рухацца ў кірунку еўраатлантычных структур. Але калі Прыштына ўрэшце стане новай сталіцай новай незалежнай краіны, гэтая краіна сутыкнецца з вялікімі праблемамі. Віцэ-прэзідэнт Цэнтру доследаў для постканфліктнага свету і аперацыі ў стабільнасці ў амерыканскім інстытуце міру Дэніел Сервер заўважае, што суверэнная Косава не будзе мець паўнавартаснага статусу сярод незалежных дзяржаваў.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам. І ці будзе гэта добра для яе? Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Паглядзіце на мапу, паглядзіце на размяшчэнне. Гэта не перыферыя Еўропы. Гэта ў сярэдзіне тэрыторыяў НАТО і Еўразвязу. Гэта якраз у сярэдзіне. Так, натуральна, гэта мае шанец. Жыццё будзе складаным, будуць забурэнні, будуць праблемы. Але гэта на тэрыторыі, аточанай Еўразвязам. І таму гэта ў інтарэсах Еўропы, што вельмі моцны блок з 500 мільёнаў чалавек і 27 краінаў не дазволіць тут паразы.
Тым часам Сербія адчыніла ўрадавы офіс у Мітровіцы, што ў паўночнай частцы Косава. Косаўскія сербы плануюць утварыць уласную асамблею ў гэтым рэгіёне. Некаторыя аналітыкі, у тым ліку ўжо памянёны Тым Джуда, не выключаюць, што такім чынам Косава апынецца падзеленым. Рэгіён з косаўскімі сербамі стане дэ-факта часткай Сербіі.
Распавядала Вольга Караткевіч. Дадам, што Косава паўднёвая правінцыя Сербіі памерам з амерыканскі штат Канектыкут ці дзяржаву Катар. 90% насельніцтва албанцы, гэта 2 мільёны чалавек, сербаў каля 100 тысяч, і яны знаходзяцца пад аховай сілаў НАТО. Беспрацоўе ў правінцыі складае 50%, перадусім сярод маладога насельніцтва. Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах сталіцы задавала Галіна Абакунчык.
Мое, чтобы мнение сказать, да, мне нужно знать, что там такое происходит. Что там такое происходит, я просто не знаю, мне некогда смотреть телевизор вообще. Что я могу сказать? Я зарабатываю деньги, цены подскочили, остается только работа с утра до ночи и все.
Мое мнение, правильно, чтобы они были отдельно и чтобы у них было свое государство, чтобы все полностью свое, чтобы они никого не зависели.
Ситуацию знаем, но безразлично, как они там себя хотят, неважно.
Считаю это абсолютно неправильно. Косово это должно входить в Сербию, это Сербия. Сербская земля. В свое время сербы приютили, по-белорусски кажучи, албанцев. И сейчас албанцы обещают эту сербскую землю, обещают своей делать. Я считаю, это просто и политическое, и какое угодно, это преступление.
Если сказать про историю, то мне ведомо, что большинство албанцы населения Косово стали складать после Другой Световой войны в вынику примусового выселения сербов итальянскими оккупантами. И так само ж переселение мусового тех же самых албанцев у Косово. Тому эта подея деления албанского на сегодняшний день Косово от Сербии, коли казать историчное, бы это несправедливо, точнее не до сербов, але як и насталося сегодня, этим летом я был в Америце, сустракал время шмат сербов, и доводилось им просто тлумачить, что коли вы все-таки собираетесь покинуть Косово в складе Сербии, вы мусите просто признать албанцев албанцами, то есть признавать их веру, поважать их мову и наогул не жить разом. Але такого не назиралось в их поглядах, такой терпимости, тому мне сдается местное проживание, оно немощимо.
Как вы ставите сюда незалежности Косово?
Да, проблема не решается, и мне она неизвестна.
Я думаю, это правильно, потому что каждая краина повинна быть незалежная и повинна сама вырашать свои справы, как внутри краины, так и позамеж.
А пытание на Минских улицах проводила Галина Абакунчик. А цяпер званкі на свабоду. Тэму агляду тэлефанаванняў за тыдзень, вызваленне Андрэя Клімава, беларуска-расійскія стасункі, цкаванне грамадска-актыўных студэнтаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў Андрэй Клімаў. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава з вызваленнем.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. И настолько обрадовало, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минск, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
Лукашенко вызвали из тюрьмы политических невольных, потому что в его бюджете нема грошей на их утримание.
Пятнадцатого лютого с третьего курса факультета журналистики БДУ отлишили старшиню культурницкой комиссии партии БНФ Франа Калячорку. Официальная причина – академичная непоспеховость. 21 студеня Франа Калячорку затримали ля будинку центрального РУС Менску, куди он приходил потримать своих поплечников. Хлопца осудили на 15 суток арешту. За гэты час Вячорка пропустил 2 испыты.
Обращаюсь к президенту, правительству, прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти, позор. Живе Беларусь.
У протяг темы сродков массовой информации такое телефонование.
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Беларусь на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут. У них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего о себе, а потом о родине, что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает должности не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Автор найлепшего звонка, поведомления, подкастки будет отримлівать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд. Телефонування на свободу підрихтував Ягор Майорчук.